наконец, переходим к нашему секретному докладу. На самом деле, я довольно давно работаю в Яндексе. Я в Яндекс пришел в 2011 году и всегда работал в инфраструктуре. Сначала я делал storage, затем я делал медиаплатформу. И вот у нас ряд реорганизаций внутри компании происходил, и в итоге наше подразделение объединилось с подразделением Нока, и таким образом я стал намного больше общаться с ребятами, которые работают именно в Ноке. Мне тогда мой руководитель сказал: ну, ты же техлит, пойди там разберись, что у них там происходит. Я открыл описание нашей сети от Андрея Глазкова, прочитал, ничего не понял. И на самом деле я уже знал, что есть та самая серия статей «Замечательные сети для самых маленьких». Начал ее читать, дошел до главы, по-моему, 15-й с МПЛСТЕ. Сломался на ней, естественно. Говорят, что я не единственный, только до нее смог дойти. И дальше вообще тяжело. Еще раз перечитал дизайн нашей сети, еще раз перечитал сети для самых маленьких, еще раз перечитал наш дизайн сети. Ну, в общем, на 5-6 раз я более-менее стал понимать вообще, что происходит и о чем общаются ребята друг с другом. Познакомился с Маратом. Марат, ну, для меня это вот автор статей, да, а оказалось, что он на самом деле очень прикольный парень, мы с ним замечательно общались. У нас были какие-то совместные проекты, которыми мы занимались. Он меня звал все время: приходи, приходи к нам на подкаст, ты прикольно рассказываешь. Я пришел к нему на подкаст. Потом он стал меня зазывать точно так же на линк-метапы. Говорит: давай, вот ты же там вайтбоксами занимаешься, прикольная штука, давай-давай, приходи к нам, рассказывай. И я приходил к ним на метапы. Вот в этом году приходил и в прошлом году приходил. На самом деле очень классное мероприятие. И вот у нас всегда были линк-метап и NextHop, да, две конференции. И в этом году у нас получилось их все вместе соединить, и мы позвали ребят из LinkMeUp к нам сюда на сцену, к нам на NextHop. Давайте будем их приветствовать и смотреть их теплый, ламповый, секретный доклад.
Уважаемые участники конференции, меня зовут Антон Черноусов. Я девелопер-адвокат в Яндекс.Клауд. И, как вы понимаете, я не член банды LinkMeUp, но, тем не менее, свой самый первый подкаст я написал в 2008 году, и для меня это была некоторая внутренняя потребность. Я, если окунуться чуть-чуть назад, чуть-чуть в прошлое, то свою карьеру я начинал как системный администратор. У меня в доступности было большое количество книг по системному администрированию, по сетям, по ЦИСКам, потому что мои родители были как хомяки, они сгребали эти книги и тащили внутрь. Но, к сожалению, в тот момент нельзя было что-то посмотреть или послушать, или прийти на какой-то митап. И вообще что-то новое, что-то большое, оно возникает, когда есть по-настоящему потребность какая-то. Сейчас, благодаря LinkMeUp, эта потребность в значительной степени как-то раскрывается и погашается. Вы можете всегда прийти, что-то послушать, почитать, посмотреть, в том числе и здесь, на сцене. И давайте мы послушаем, как это все начиналось.
Когда-то давно я жил в маленьком городке Кемерово, работал в техподдержке, таскал фидеры, мы строили WiMAX, и тогда уже писал на Хабр. Свой карьерный путь я тогда только начинал, ничего не знал, абсолютно ничего. И на одном из собесов на сетевого инженера я не смог ответить на вопрос, что такое саб-интерфейсы. Но меня все равно взяли, потому что это Кемерово. Что читать? Какие статьи, какие книги, какие YouTube-каналы смотреть? Вообще непонятно, чтобы развиваться. Как поступиться в какой-нибудь 29-й ЦИСКе, когда все, что ты умеешь, это просто попинговать в Индии IP-адрес? А что такое IP-адрес, ты тоже не знаешь в этот момент еще. И тогда я не только писал на Хабр, но еще успевал читать его и увидел такую очень простую, понятную, последовательную статью про сети за авторством Зепс. Я прочитал первую, вторую, третью статью, все, которые были на тот момент опубликованы. Там был пакет-трейсер. Там были пошаговые инструкции, как его скачать, установить, настроить, как собрать лабу. Я сделал все, что там было. И впервые в мире сетей я ощутил вот это фантастическое чувство, когда ты что-то настроил, и оно заработало. своими руками создал виртуальную сеть, и по ней полетели пинги. И ты интерфейс выключаешь, и пинги кончились. Ты интерфейс включаешь, и пинги снова полетели. Это такой кайф, такая эйфория. Но шел 2010 год, а статьи были в 2008 году написаны. И очевидно, что ждать выпуска следующих статей, в которых все-таки расскажут такое саб-интерфейсы, не приходилось. И поэтому я пошел, написал Зепсу, автору этих статей. И он мне даже ответил, правда, осадил меня, сказав, что он к этой теме остыл, писать больше не будет. Но с другой стороны, он зародил в меня искру, предложив мне эту серию статей продолжить. И даже предложил свою помощь. Вычитывать, комментировать, говорить, что нужно поправить. И главный его аргумент был в том, что когда мы обучаем других, мы учимся. Любопытно, что многие мысли, которые он мне тогда сказал, я почему-то потом считал своими. Оказалось, что это были его. То есть, например, конкретно про учимся, обучая других. Это была его мысль. Но в тот момент я не был готов что-либо писать, и мне казалось, что читать тоже как будто бы в Рунете на эту тему нечего, и поэтому я просто ждал. И ждал, и ждал. И пока я ждал, прошел собеседование как раз, на котором не смог ответить на вопрос, что такое сабы, в которой меня, и компания, в которую меня взяли, потому что это Кемерово. И как-то внезапно это место стало очень сложно. То есть там нужно было сразу знать саб-интерфейсы. Нужно было настраивать потом со временем BGP, ACL. Я такой думаю, ну, смысла ждать больше нет. Надо садиться, разбираться, учиться, ну и, собственно, закрывать нишу, которая, как мне казалось, там в Рунете не существует. В смысле, она не занята. И мне очень понравился стиль автора, стиль Зепса. Он очень простой, последовательный, он на максимально простых шагах объясняет сложные вещи. И на самом деле, вот за этим столом сейчас, наверное, стоило бы сидеть ему рассказывать об этом, потому что он написал первые статьи в том самом стиле, который я потом взял. И основа, как он, мне, опять же, мысли, которые я выдавал потом за свою, в смысле, ну, лично для себя, что написание статей — это как, ну, я не знаю, как делать человека. Мы берем скелет, это наш сюжет, о чем мы хотим писать. Потом мы берем мышцы, рассказывая о том, как все это устроено. И сверху мы потом наклеиваем, надеваем кожу, чтобы это все выглядело красиво и легко читалось. Вот это тоже его мысль. Но как бы то ни было, за этим столом сижу я сегодня и рассказываю историю LinkMeUp вам тоже я. И я начал писать. И конкретно списать особо проблем не было, потому что к тому времени у меня уже было много рассказов на печатных, на пишущей машинке. У меня были несколько статей на Хабре, блог ЖЖ. В общем, писать проблем, сложностей не было. Сложности были с тем, чтобы разобраться в какой-то новой доменной области для меня в тот момент. Я повторюсь, я особо не знал, что такое IP-адреса, вланы, что-то такое вообще. Не очень понятно было. Это как какое-то вот облако, в которое непонятно, туманное облако, в которое непонятно, как войти, как-то тут что-то начать в нем находить. И один из главных вопросов, который как бы я сам себе задавал и в самом начале, и потом долгое время задавал, и люди вокруг, а зачем вообще писать-то? Ну типа зачем столько сил тратить? Ты гораздо быстрее можешь разобраться с темой и идти дальше. В то время, пока ты пишешь статью, ты можешь разобрать там еще 2, 3, 4 темы. Вполне закономерный вопрос. Потому что, ну, представьте себе, сколько времени уходит на публикацию статьи. То есть помимо того, что тебе нужно сделать базовые вещи, которые делает каждый, найти материалы, прочитать в разных источниках, в голове все это уложить, структурировать. Это делает каждый, кто новой темы касается. Тебе еще нужно написать статью, потом переписать ее, потому что пока ты писал, ты понял, что она вообще как бы не отражает действительности. Потом ты ее уже осознанно вычитываешь и снова переписываешь, потому что снова по-новому понял тему. Публикуешь, рисуешь, точнее, сначала рисуешь картинки, графики, схемы, делаешь монтаж видео с коробочками. Публикуешь, читаешь комментарии, отвечаешь на них. По мере ответов понимаешь, что в каких-то темах ты был неправ, и обновляешь статью. В целом, времени раз в 7 больше, чем просто разобраться в теме. Но как-то с самого начала было понятно несколько вещей. Во-первых, почему именно так? А во-вторых, как нужно писать? Во-первых, это мысль про то, что когда мы обучаем других, мы учимся сами. Потому что когда ты разбираешься в теме для себя, всегда есть возможность срезать углы. И ты обязательно это сделаешь, потому что, ну, вроде бы я разобрался в теме. Идем дальше. Когда ты рассказываешь другому, хочется быть убедительным. Хочется быть готовым к вопросам. И поэтому эти вопросы ты начинаешь задавать себе сам. И вот тут-то ты понимаешь, что ты нифига в теме не разобрался. Так у меня было с VPLS Compella Mod, например, где механизм распространения сервисных меток казался чем-то вообще абсолютно случайным. Как будто наугад метки раздавались, но оно каким-то образом работает. Я много попытался на эту тему почитать, не очень-то получилось найти ответ, поэтому я пошел к экспертам, людям, которых я считаю авторитетами в области сетей. Они сказали: ну, чувак, мы не знаем, иди RFC почитай статьи. Ну, конечно, они сказали, мы не знаем, они же эксперты. Они сказали: просто иди RFC почитай. А я пошел, еще раз почитал статьи. И в целом, конечно же, я мог бы на это просто забить и написать еще одну статью, в которой сказал, что вот есть такой механизм, он работает, но как-то что-то в голове сверлило все-таки. Вот сверлило, нудило, и поскольку я объясняю другим, я хочу быть готовым к этому вопросу, и мне пришлось разобраться. И, насколько я знаю, на сегодняшний день это все еще единственная статья в Рунете, которая этот механизм описывает. Я думаю, что ее прочитал один человек, это был я, когда вычитывал эту статью. Но даже так, как бы, это позволило мне избавиться от этой свербящей штуки в голове. Вот. Второе — это простота и последовательность. Читать статью, в которой разобрана одна конкретная тема, по шагам, в которой есть инструкция, раз, два, три, что нужно сделать, чтобы собрать лабу, довольно просто и приятно. И ты очень быстро получаешь результат. То есть ты особо прям не напрягался, а результат есть. И это читатель подсаживает на то, что он начинает ждать следующую статью, чтобы также легко и быстро получить, во-первых, результат, а во-вторых, вот этот дофаминовый впрыск в кровь. То есть, опять же, ты, в общем-то, прошел просто по шагам, и у тебя что-то заработало. Я знаю это по себе, вот это кайфовое ощущение, когда у меня полетели первые пинги, оно незабываемое. Такое было несколько раз в карьере. Третье — это наглядность. Можно на трех страницах объяснять, что такое шероховещательный шторм, а можно показать это в одной гифке. Можно нудно на статичной картинке пытаться объяснить принцип работы хоп-бай-хоп маршрутизации, а можно сделать это голосом, видео с динамической картинкой. И поэтому в своем арсенале я использовал все доступные средства. Это текст, статические картинки, гифки, анимации, видео. Причем видео тоже хочется делать более-менее разнообразно, чтобы оно привлекало внимание. Домашние работы, пасхалки, ошибки, которые я садил специально, или которые я случайно потом находил, или мне на них показывали, я все равно не исправлял. С домашками, кстати, мне очень помогала Наташа Самоленко. Это была ее идея, и она, в общем-то, большую часть реализовала. И домашки и ошибки — это на самом деле такой важный пунктик здесь, потому что, с одной стороны, здорово, когда ты можешь пройти по шагам, достичь результата, и поставить себе вот эту галочку, что ты разобрался в теме. Но на самом деле в теме ты не разобрался, ты прочитал чужую историю. А если тебе задается вопрос, который требует от тебя хотя бы немного порефлексировать, потраблшутить, то вот здесь начинается самая настоящая диагностика, когда ты начинаешь действительно проникать в тему и не понимать, что то, что ты проделал, прокликивая там, или набирая команды в консоли, это не есть понимание темы. Ну и последнее — это нарратив. Наш мозг так устроен, что он лучше воспринимает истории, он лучше их запоминает, глубже проникается, и он в целом хитер настолько, что может и простраивает мостики между несвязанными, казалось бы, образами и картинками. Так и тут было. В то время я был поклонником Моби, и сейчас им являюсь. И их, мою любимую у них песню, у него песню «Lift Me Up», я взял в качестве названия для компании, которая производит лифты, которые идут только вверх. Это такая первая зацепка, первый якорь, который сразу падает в память читателю, и в целом как бы в следующий раз он к ней возвращается. И вот эта компания Lift Me Up, она развивалась от маленькой сеточки на пару коммутаторов до крупной сети с большим количеством филиалов, VPN-ами, IP-секами, BGP и все такое. Но самое главное, что этот нарратив — это не просто история. Это история, которую читатель написал сам. Потому что он сам собрал лабу, он сам запустил эти пинги, он сам развивал ее, и поэтому он проникается ей. Это не история, рассказанная ему снаружи, это история, написанная им. Надо сказать, что вот таким образом, наверное, SDSM вырос из сетей для самых маленьких, для сетей для самых, в сети для самых матерых, где мы разбирали уже КОС, аппаратное устройство маршрутизаторов, коммутаторов, VPN-ы MPLS-ные и так далее. И с самых ранних выпусков с нами был, со мной был Макс Глюк. Я на Хабре в первой, нулевой точнее, статье сделал клич. Ребята, кто хочет помочь с этим проектом, в котором я собираюсь сделать то-то и то-то, приходите, помогайте. Откликнулся ровно один человек, причем это сделал в Фейсбуке, это был как раз Макс. И в свойственной ему манере он скрывается здесь за другим именем, как это делал потом впоследствии все время. Вот и с ним мы написали несколько статей. Он занимался вычеткой, поучаствовал в написании нескольких статей. И только последние выпуски, уже последние 4-5, наверное, вычитывали человек по 5. И там были долгие-долгие итерации правок, их переписывания. Все серьезно. Ну и, собственно, была ниша свободная, технически, может быть, глубокая, может быть, не очень, статей в Рунете, объясняющих, как работают сети. Она была свободная, и я ее просто занял. А потом началась вторая часть — подкасты. Шел 2012 год, я работал в то время в Huawei, и надо понимать, что в 2012 году эра подкастов еще не началась. Потому что в то время существовали, ну, наверное, Радио Т, Packet Pushers, Маяк Брендятину выкладывал как подкаст, и еще какие-то не очень заметные, наверное, вещи. Например, я слушал English as a Second Language. Packet Pushers — классный, глубоко технический подкаст, вопросов нет. Но это беглый английский, который, в общем-то, не все мы хорошо воспринимаем. Я точно не очень хорошо воспринимал. А еще там были шутки, они очень задорно шутили, задорно смеялись, а я нет. Потому что они шутили на английском, и нужен какой-то культурный слой для того, чтобы эти шутки понимать. И меня это бесило. Радио Т — отличный, потрясающий способ сжечь 2 часа своего времени, но через 5-7 выпусков, посвященных наполовину Apple, интерес к ним угасает, к сожалению. Вот. И катастрофически не хватало в то время какого-то глубоко технического подкаста в Рунете, и не говоря уже о том, чтобы он был про сети. Вот. Лично я один заниматься этим был не готов. Ну, я в целом интроверт. Еще большим интровертом был Макс, который даже когда писал мне в Фейсбуке, скрывался за ненастоящим именем. Он был не готов говорить в подкасте. Вот инфраструктура, железо — вообще без проблем. Сделать нам трансляцию, оформить нам сервер, что такое, что угодно, без проблем. Только не в подкасте говорить. Поэтому идея оставалась долгое время просто идеей. Но в том же году на проекте в Impel.com мы познакомились с Романом Горге, тогда еще инженером Ericsson. И как-то мы с ним так подружились, как-то он так легко располагал к себе людей, легко их разговаривал. И поэтому с ведущим несуществующего еще на тот момент подкаста он стал каким-то совершенно естественным образом. Подкаста не было, а ведущий уже был. Потом я целенаправленно нашел к нам подкаст «Женский голос». Это была Лена Маслова, мне ее порекомендовал мой близкий друг. И понеслась. Это абсолютно классическая история. Мы делаем это не потому, что это легко, а потому что мы думали, что это будет легко. Мы вообще не задумывались о том, что будет дальше. Какой-то контент-план. Не было у нас тогда контент-плана. Его и сейчас нет, кстати. Сейчас просто есть очередь. Что мы будем делать, когда закончится наша скромная на тот момент экспертиза? Никак не превратиться в дилетантов, которые рассуждают в темы, на которых они не смыслят. Что делать со звуком? Что делать с аудиторией? Как нам эти подкасты распространять, кому-то показывать? В целом это вообще никакого значения не имело, потому что мы, так же как статьи появлялись for fun, так и вот эти подкасты мы делали потому, что нам самим хотелось об этом поговорить, нам самим было интересно. Будет это 2 выпуска, 5 выпусков, 100 выпусков, не имело никакого значения. Мы просто это делали. Название тоже появилось как-то само собой и совершенно естественным образом. Ну, вот был Lift Me Up. Link Me Up после этого просто просился, говорит, возьмите меня, ну, что вы выдумываете, Lift Me Up, Link Me Up. Мы, конечно, сделали видимость того, что мы выбираем какое-то название, даже пообсуждали несколько несмешных вариантов, но как бы с самого начала было понятно, что вот Link Me Up, он вот отсюда вот идет, и вы его мы взяли, не стали слишком долго спорить на эту тему. Один мой друг сделал нам сайт на движке Leaf Street, был тогда еще такой. И он до сих пор стыдится его, говорит, что это одна из самых халтурных его работ. С другой стороны, эта штука поработала 10 лет безглючно. И мы выключили его только на нашем первом этапе в 2021 году торжественным перерезанием проводочка бачкорда. Поэтому вопросов у меня к нему нет, я с ним не согласен, с другом. В 2012 году, 16 мая, я зарегистрировал домен linkmeup.ru. К концу лета сайт заработал, а к началу зимы мы записали первый выпуск нашим скромным составом, где рассказывали все сами. Другой мой друг подарил мне XLR-микрофон Suzuki, который я до сих пор использую практически в каждом выпуске. Он спаял мне переходник с мини-джека на XLR, спаял сам, потому что у меня тогда не было никаких аудиоинтерфейсов, я прям ноутбук просто включал. Звук получался полное дно. Ну, как бы, мы же делали для себя. И, собственно, мы погнали. У других было что-то еще более забавное, на самом деле, со звуковыми устройствами. Мы взяли Skype, мы взяли какую-то программку, которая грабит звук со Skype в отвратительном качестве. И в целом нам этого было достаточно. И потом оно как-то начало само по себе раскручиваться, двигаться. Начали появляться гости, начала появляться аудиотехника. К нам начали в подкаст приходить Cisco, Juniper, VMware, Яндекс. И как бы это мы не то чтобы не ждали этого, мы просто об этом даже не задумывались. И вот оно есть. Да, забыл сказать еще про лого. Лого для нас нарисовала моя подруга. И это лого вы тоже видите на всех наших мероприятиях. Ну, короче, была ниша, она пустовала, и мы ее заняли. Что было дальше?
История не знает сослагательных наклонений. Какие-то люди оказались рядом с друг другом. Кто-то помог одним, кто-то помог другим, кто-то целенаправленно оказался рядом. И в целом, нужно, конечно же, заглянуть под капот, посмотреть, ну, там появился сайт, какая-то трансляция, какая-то техника. Давайте послушаем следующего участника проекта Link Me Up.
Стоит признать, что уже в 2011 году у Link Me Up был полнейший серверлесс, потому что ни одного сервера у нас не было. Был сайт, его приютил Игорь Чубин из xgu.ru, и там он прожил целых 6 лет. Инфру, как Марат уже сказал, поддерживал Макс. Это был TeamSpeak, как, собственно, голосовой чат игровой. Сэм Бродкастер и Icecast, который жил, собственно, там же у XGU рядом с сайтом. Сервер-трансляция — это было, ну, громко сказано, потому что это была рабочая тачка Макса, буквально у него под кроватью. Макс очень ответственно подходил к делу и потом рассказывал, что за выпуск он выкуривал до 2 пачек сигарет, потому что было очень страшно, за не дай боже, все упадет и что-то сломается. Но стоит признать, ломалось довольно часто. То винты вылетали, то тачка сдохла. Ну, в целом, оно как-то вот как-то жило. Вот тот сайт, про который говорил Марат, который прожил целые 10 лет. Ну, в принципе, нас он не то чтобы устраивал, но об этом позже. Году к 2016 у нас появился свой первый сервер. Сайт все еще жил у XGU, но Антон Клочков договорился с Мираном, и нам выдали аж целый железный сервер, где сразу же появилась FNG для различных лаб, куда начали складываться бэкапы, и куда мы перенесли виртуалку с сетапом от Макса. Ну, потому что, в общем-то, вроде бы работает, и зачем что-то менять. Уже в 2018 году. Антон тогда работал в DataLine. Мы думали, что надо бы поменять сайт. А то он как-то вот уже старый, позорный, и там много уже костылей, и надо бы поменять. Но у нас не было ни денег, чтобы заказать нормальную полноценную разработку, ни понимания, что там должно быть, ни тем более понимания о том, как это должно выглядеть. И как-то в ковидные времена к нам пришел Саша Моисеев, наш фанат, и просто подарил нам дизайн. Вот сказал, что он просто сделал для своего портфолио, сказал: ребята, вот, нате, я вам сделал. Сказать, чтобы мы были удивлены, это ничего не сказать. Это был вот такой уж громкий знак, что дальше некуда, поэтому мы договорились с Сережей Грушко, нашел программиста, мы немножко допилили дизайн, и на митапе, собственно, Марат торжественно перерезал патчкордик. Вот. А еще мы пересобрали трансляцию на Linux и OBS, потому что мириться с постоянными вылетами SAM и вообще седьмой виндой было уже как-то не очень хорошо. Вот. И у нас появилась уже полноценная инфраструктура, Miran, DataLine, куча мощей, и сайт у нас хостится, и куда бы деться. В общем, все по-модному. В 2022, наверное, году мы немножко пересобрали нашу инфраструктуру. За инфру начал отвечать я. Мы переехали на два железных сервера, один из которых стоит в Миране, а второй в Москве. В VMware переделали на Proxmox, потому что бесплатный и понятный. Вместо шары NFS, которая монтировалась к виртуалке с сайтом, у нас стало S3. У нас появилась API-шечка, сбилась мечта Марата, он смог заливать и файлы по API, и посты делать по API, и вот все у него автоматизировалось полностью. Мы немножко оптимизировали нашу инфраструктуру под использование V4, потому что в каждой локации доступно всего по одному паблику. Поэтому на фронт залетел Nginx и начал разруливать все запросы. Мы сделали немножко infrastructure as a code. У нас есть GitHub, где хранится Terraform с нашим DNS, где хранятся Ansible плейбуки, которыми мы все раскатываем. Ну и в целом можно, наверное, надеяться, да, что инфраструктуру мы можем развернуть где-нибудь еще. Ну и трансляцию мы еще раз пересобрали. В целом это конфиг был тот же самый, просто немножко там подкрутили, здесь подшаманили. Ну и все завернули тоже за reverse proxy и описали Ansible. У нас были... все это время у нас живет TeamSpeak в качестве сервиса, где мы собираемся с гостями. У нас были несколько попыток от него отказаться. Мы пробовали Mumble, мы пробовали Zoom, мы пробовали что-то еще, но вечно то звук не очень, то отваливается что-нибудь, то у клиентов проблемы, имеется в виду, у гостей проблемы. И, в общем-то, TeamSpeak, как ни странно, до сих пор работает. И на Mac'е тоже, да. А что было дальше?
Время идет, люди меняются, кто-то приходит. Если долго смотреть на аудиторию подкаста, то можно увидеть, как в статистике какие-то люди уходят, какие-то приходят, иногда уходят большими кучками, но тем не менее нужно понимать, что движение любого сообщества это и поддержка его, это люди, которые сочувствуют проекту, которые участвуют в нем, которые в него контрибьютят. И давайте узнаем, что было действительно дальше.
А я что-то подумал. Знаете, тут целый день ходят люди, которые помогают нам в зале, их называют ласково залушками. Давайте им похлопаем и скажем спасибо. А еще мне тут птичка напела. Ну ладно, это мы договорились, что у них есть к вам призы за всякие странные вещи и вопросы. Вот давайте, например, вопрос номер раз. Вчера вечером при прогоне этого мероприятия орги вдруг поняли, что за этот стол нужна скатерть. Зачем? Любая идея. Кто-нибудь. Приз уходит туда. Кто понял шутку, тот молодец. Чтобы начать мою часть истории, надо откинуться примерно в 2016 год. Можно без юбки. И вспомнить, что у нас был такой проект, который назывался CCE за год. Про него еще отдельно расскажет Марат, но просто, чтобы вы понимали контекст, это еще было до ковида, когда еще каждая шаверма не пыталась сделать свой онлайн-курс. Мы решили, что давайте сделаем свой Дом-2, только там сетевики будут готовиться к CCI Written примерно год. А все, кто хочет, сможет за ними наблюдать. Тогда это казалось очень классно, в итоге это растянулось на 2 года через боль и страдания. Но самое главное, что этот процесс пошел. И среди тех ребят, кто помогал это делать, был Саша Клипер. Тот, кто давно слушает подкаст, наверняка знает это имя. Это человек, который тогда работал в ВВСе, в австралийском ВВСе. Он им строил дата-центры. И он сдал CCIE уже. И в то время все знали, что такое CCNA, а CCIE — это было что-то такое таинственное. То есть все знали, что надо долго готовиться, надо куда-то ехать, что-то сдавать. Что-то, в общем, непонятное там происходило дальше. И родилась идея, что раз мы готовим человека, так давайте мы вообще хоть узнаем, к чему. И Наташа Самойленко, наверняка ее все знаете, это человек, который написал книгу «Питон для сетевых инженеров», она записала с Сашей интервью, очень простое. Там было вот именно, как готовился, как сдавал, куда ехал, как страдал, что там было. И записали, мы его как могли обработали, встал вопрос, а что с ним делать дальше? Потому что у нас есть подкаст Link Me Up, он про технические темы, он про какие-то протоколы, он еще про что-то там, а тут интервью, как чувак сдавал экзамен, что он вез с собой клавиатуру. Ну нельзя это просто так взять и положить там Link Me Up, телеком еще какой-то там. И мы долго-долго думали, сидели, что с этим делать. И мы решили, а давайте мы сделаем ответвление специально для интервью. И чтобы вы понимали, в Линкмяпе есть такой старый дед-консерватор, его зовут Марат. У него все всегда не надо трогать то, что работает. Зачем нам что-то новое, это же придется делать. В общем, мы дольше уговаривали Марата, чем все остальное, но в итоге это привело к тому, что у нас родился проект по CCIE-елке. Я не знаю, как это читать. Мы умеем в багический нейминг. Это вот прямое доказательство этого факта. Это была попытка скрестить слова CCIE и посиделки. Ну, скрестили как смогли. Как это читать, мы не знаем сами до сих пор. Но смысл в том, что у LinkMeUp'а появился. Мы не любим называть слово fork. Мы это называем просто ветвление некоторое. И сломалась определенная душевная скрепа, что если ты сделал что-то первый раз, ну, давай сделаем это еще второй раз. И тогда Саша Клипер, не помню в какой год, ну, там мелким шрифтом написано, родилась с ним другая идея. Давай попробуем сделать то, что сейчас, вот прямо сейчас делают очень многие. Тогда это, по-моему, не делал никто. Мы записали с ним несколько собесов. То есть человек, работающий в Амазоне, мы собрали, прям, ну, опубликовали вакансии, ну, примерно приближенные на разные грейды. Мы их сидели, читали, мы их отправляли ему. Дальше он созванивался с человеком и совершенно по-честному его собесил. Там был и джуниорский уровень, был уровень тимлида. Но фишка была в том, что он еще по итогу давал фидбэк. Что ему понравилось, что ему не понравилось, что бы он рекомендовал человеку изменить в резюме, изменить в том, как он собеседуется. Самое классное, он еще говорил, возьмет он этого человека на работу или нет. Насколько я знаю, как минимум один человек в итоге поехал в Австралию работать в ВВС, благодаря этому циклу. Но не факт, что это был человек, который вот как раз участвовал на записи. И проект «Собес» тогда окончился в 6 выпусков. Почему-то поиск на сайте находят 5, но их 6. Можно 6-й найти ручками. Это было второе ветвление. Ну, а чтобы не... И в какой-то момент ко мне в личку пришел Денис Зуев. Кто не знает, кто такой Денис Зуев? Знают. Ну, давай расскажем тем, кто не знает. Денис Зуев — это один из тех странных людей, у которых, вот как вы видите, у него в LinkedIn в профиле написано, что у него там 77... лицензий и сертификатов. Но, чтобы вы понимали, это не те 77 лицензий, которые, знаете, ну, сертификатов, которые парни из Индии себе любят писать, там вот такой длинная простыня в конце письма, где вообще непонятные слова какие-то. Это сертификаты все высшего инженерного порядка. Это CCIE, это GNCIE, RHCA всякие разные, в общем, их тьма. В общем, это человек, который просто их собирает десятками. И тут он постучался мне такой в личку, такой простой, говорит, слушай, у вас классное интервью, давай я вам свою историю тоже расскажу. Я, конечно, прибалдел тут, нифига себе, сошел с Олимпа человек. Мы с ним записали интервью, очень классно поговорили, оказался шикарнейший дядька в общении, очень простой. И в конце беседы, уже не под запись, он мне такой, слушай, а давайте расскажу свою историю, как я в Штаты уехал. И я думаю, давай, это же классно, это интересно. Но есть проблема, что всяких тревел-блогеров, их и так дофига без нас. И мы с ним пришли к такой мысли, что а давай мы это будем делать не вот в Инстаграм-комхор-стиле, а мы это сделаем чуть-чуть инженерно, то есть так скучно и нудно. Как ты получал визу? Как ты собесился? Как там вообще жить? А куда деть жену? А что делать с ребенком? А какие особенности работы? А что там, не знаю, с медициной и все прочее? И так у нас родился проект «Поуехавшие», в котором мы допрашиваем инженеров как раз-таки на тему того, как они уехали. И, как видите, мы продолжаем наш багический нейминг продвигать в массы. Думаю, здесь уже понятно, как получилось это название. Мы над ним сами смеемся, но оно нам, кстати говоря, нравится, потому что оно очень легко трансформируется во что угодно. Поуехавшие, понедоехавшие, понаехавшие, поприехавшие, все что угодно. У нас в подкасте есть еще другие ветвления, но мы решили, что мне будет жирно слишком много про всех них рассказывать, поэтому здесь надо переключиться на другую интересную тему, как родился канал LinkMeUp. Вот это два исторических скриншота, по которым видна скорость принятия наших решений. То есть, как видите, нам понадобилось примерно сутки, чтобы загрузить логотип в канал, примерно месяц, чтобы написать первый пост, и примерно 4 месяца, чтобы сделать чат. Для контекста... Реакции пока я жив не будет. Для контекста. Тогда, в те прекрасные времена, в 2016 году, мы общались в Джабере. Я думаю, еще есть люди, кто помнит, что это такое. Как это выглядело? Начиналась прямая трансляция, поднимался сервак, туда можно было подключиться по какому-нибудь клиенту, туда приходило 3-4, наверное, возможно, даже 5 особо идейных человека, которые уже наступили времена Телеграма, которые еще помнили, что такое Джабер. И была озвучена идея, да давайте, блин, сделаем телегу. Как я уже говорил, у нас есть Марат, поэтому объясняли это долго в основном именно Марату. И сошлись мы как бы на том, что о чем мы теряем? Ну давай это ее сделаем, ну не пойдет, удалим, нам будет очень стыдно. Вообще в LinkMeUp есть куча удаленных проектов, про это тоже расскажет Марат. Но через боли, тернии мы все-таки его создали, этот канал, и у него идея была изначально очень простая. Во-первых, это чат для подкастов. А в канале мы просто будем постить анонсы. Такого-то числа у нас будет подкаст, такого-то числа там будет, не знаю, прямой эфир, еще что-то, еще куда-то. А потом как-то так получилось, что, ну смотри, а вот тут классная штука, давай мы про нее напишем новость. А писать классно, про классные штуки новости, это, короче, скучно, давайте мы туда напишем язвительный комментарий. В итоге это привело к тому, что привело. Каждый день у нас в канале сейчас публикуются 3 сообщения с местами всратыми комментариями. Но я совершенно не стесняюсь того, кто хочет набить лицо человеку, который это делает, это я. Совершенно спокойно подходите, рассказывайте мне все, что угодно. Сразу спойлеры, я не ненавижу open source. Мне просто нравится накидывать в это болото. Это смешно. Как найти человека, который читает канал? Он смеется. Немножко красивых цифр. Что лично мне всегда нравится, это вот статистика канала, и она всегда уверенно растет. У нас как-то не было таких периодов, когда она падала, когда она выходила в палочку. Она почему-то растет. Мы нигде ничего не рекламируем, мы не закупаем рекламу, мы не устраиваем кросс-посты. Мы просто постим всратые шуточки, а люди нас читают. Это приятно. Спасибо вам большое. Благодаря каналу мы вывели... Может быть грустную, может быть нет, но довольно забавную закономерность. Ты можешь писать сколько угодно классные технические посты, находить новости какие-то, про какие-то новые идеи рассказывать, все что угодно. Потом приходит пост про котиков, и котики собирают статистику. Потом ты постишь шутеечку, и она тоже собирает статистику. Технические посты не читает почти никто. Ну ладно, канал растет. И почему-то... Очень непонятная лично мне вещь — это статистика клиентов, откуда подключаются люди. Нас почему-то в Беларуси читают меньше, чем в Германии, например. Как бы, видимо, у нас такое комьюнити или лобби сетевиков из Германии, то окей. Просто фан-факт. И здесь давайте мы перейдем к прекрасной истории про наши линк-метапы. А есть ли здесь люди, кто был вообще на четырех наших метапах? А давайте мы Маше тоже кружечку подарим, если они еще остались. Мне говорили, у нас есть несколько кружечек. Я не знаю, где они, у кого, но говорили, что они есть. Вот, Маша, я надеюсь, тебе подарят. Самое смешное... А кто-нибудь вообще был на нашем линк-метапе? Кто-нибудь знает, что это? Или я тут просто так распинаюсь? Отлично. Ну, ползала знает, расскажем другой половине зала. В общем, как родился линк-метап и вообще, что это такое? Сидела N сетевиков и скучала. Но на самом деле история даже была банальная. Сидел я, и как-то мне позвонил Дима Петров, это директор Комфортелла, и Сережа Грушко. И у нас состоялся, знаете, такой типичный айтишный созвон в трусах вечером. Мы действительно сидели в трусах, мы что-то болтали, и эти два товарища мне долбали голову, типа, идите, делайте уже офлайновое, выходите в офлайн, делайте хоть что-то. Никто ничего не делает, сделайте вы, блин, вы. Я говорю, ну а что мы делаем? Мы не умеем ничего делать. Мы вот это ртом чесать, это пожалуйста. А что-то выходить, делать руками, это сложно, страшно. Ну, в итоге они меня уговорили, я с ребятами пообщался. Угадаете, кто дольше всех сопротивлялся? Кто же это, да? Скажите, как его зовут? Но его мы тоже уговорили, но на очень важном правиле. Он не делает ничего. Он просто красиво и на сцене. Когда все-таки сошлись, да, все окей, делаем, было принято несколько, ну, назовем это, постулатов. Во-первых, было решено, что если мы делаем, давайте делать это сразу по-взрослому. Не в том смысле, что с большими бюджетами, как-то там дорого-богато, а... Это не будет просто посиделки, три доклада вечером, пицца, потом все пошли, нажрались в кабак. Нет, давайте мы это сделаем вот красиво. Все собрались, целый день что-то там трещат. Обед обязательно. Вечером пиво. Ну, конечно, без этого нельзя. И... У нас же три кружечки. Сколько человек мы ожидали на первом линк-метапе, кто скажет? Нет, это сколько было, а сколько мы ждали? Кто сказал 50? Вот-вот, дайте ему третью кружечку. А если тебе не дадут, ты скажи, я найду их. Молодец. Да, мы действительно думали, ну типа придет 50 человек, это будет уже хорошо, это будет успех. Не придет никто, ну посидим на сцене грустно и попьем пиво, поболтаем с теми двумя лузерами, кто придет. Пойдем дальше что-то с этим делать. Тут возникает вопрос, нифига, ребята, откуда у вас такая сцена взялась? Значит, кто не знает, это ММКЦ. Это где-то, я сам не из Москвы, я помню одно, едешь на ВДНХ, от ВДНХ еще на собаках полчаса, приезжаешь вот туда. Не спрашивайте меня, значит, адрес не что. Это Серега Грушко, он в этом здании проводил астерконф, он сказал, там меня все знают, я договорюсь, все будет недорого, все будет классно. Но мы окей, у нас первое мероприятие, мы вообще ничего не знаем, не понимаем. Давай, договорились с залом, тыкнули пальцем в дату. Еще один секрет линк-метапа. Дата назначается рандомом. Вот просто. Вот открывается календарь, в него вот так вот делается пальцем. Погнали. И происходит страшное. Я сейчас как раз об этом скажу. Начинается ковид. Это было то время, когда в Москве в одну неделю запрещали публичные мероприятия, в другую запрещали. На следующий день в метро можно было только по Москву из задницы зайти. В общем, было очень все сложно, непонятно, что делать никто не знал, но мы для себя решили, ладно, позоримся до конца, до последнего дня делаем так, как будто ничего не происходит. Оно взлетело. Мы попали ровно за 2 дня до полного запрета вообще на все. От нас в процессе отказались все спонсоры, их не было ни одного. Был единственный спонсор, ребята из VasExperts приехали и начали традицию устраивать конкурс на самый быстрый обжим кабеля. У нас было всего лишь 6 докладов. Приехало на тот метап, по-моему, 150 человек. По деньгам мы влетели в какой-то дикий вообще просто минус. Но мы, в принципе, к этому были готовы, потому что одна была из тех установок, что мы не берем на себя сверх той ответственности, которая есть. То есть у нас есть некие деньги, которые мы получили за счет того, что у нас есть рекламные посты, за счет того, что у нас есть Patreon. Да, на канале есть рекламные посты. Нам это до сих пор пишут, а, реклама. Да, чувак, реклама, прикинь. Это существует. Провели, выдохнули. Нам это понравилось, для себя мы сделали вывод, что ну да, это можно делать. И я как человек из Питера, я решил, что давайте мы сделаем второй ивент в Питере. Мы ткнули пальцем в календарь. Куда мы ткнули? Мы ткнули в еще больший ковид. Тогда тоже запрещали как бы все подряд, но здесь надо большой респект сказать Selectel. Я видел, тут ребята из Selectel даже есть. они вписались в это дело просто вот как, не знаю, как родные. Они были настолько за нас, вот мы сами за себя не настолько за нас, сколько они были за нас. Они организовали все, они там порешали, что делать с кодами. Это вот была та эпоха, когда вот надо было везде показывать QR-код. В общем, организовали этот ивент. Главное, ну не главное, одно из тех, чем он выделялся, на нем появились спонсоры. Два настоящих спонсора, которые пришли, сказали: блин, ребята, вы делаете круто, нате вам денег. Мы такие: в смысле? Что, вот реально настоящие деньги за то, что вы постоите здесь? Они такие: да, да, бери, замолчи уже, возьми. Ладно, фиг с вами. Мы решили попробовать сделать ивент с бесплатным входом. По итогу ивента, кстати, надо сказать, он тоже вышел в минус, но внезапно уже не в такой адский минус, как это было в Москве. И впервые на этом ивенте у нас появился мужик в юбке, ради которого хотели делать скатерть. Но его успокоили, юбку сказали дома оставить. Скатерти нет. Поэтому в итоге было принято решение, делаем еще раз. Третий митап. На этот раз он был уже еще раз в ММКЦ, потому что это был известный зал. И мы собрали все, что только можно собрать, в плохом понимании. Людей набилось, кто был на третьем этапе, сами помнят. Там было больше 200 людей, при том, что зал вмещал это количество, но сам ММКЦ, ну, в общем, там было местами плохо. Вот это фойе, в не самый загруженный его момент. То есть люди там были, знаете, как вот в электричке с утреца на работу, если едешь. У нас появился второй зал, у нас спонсоров уже было, по-моему, 4, что-то в этом духе. И было все настолько плохо, я уже думал всю задницу, все эти митапы, больше ни разу. Но ко мне пришел Паша Коростылев из кода безопасности и сказал: слушай, ты понимаешь, к вам люди едут до ВДНХ, потом полчаса от ВДНХ, чтобы в этом потолкаться. Ты понимаешь, как вы круто делаете? Я говорю: я не понимаю, я из Питера. Он говорит: вы делаете круто, просто заткнись и поверь мне. Потом, нет, ковид уже кончился. В общем, я не помню, зачем, как и почему. В общем, проходит где-то еще год, и в итоге мне пишет Паша, говорит: слушай, ну кроме вас это никто не сделает, давай уже. Я говорю: слушай, я не хочу, мне лень, это сложно, долго. Он говорит: я тебе помогу. И в итоге на четвертом нашем линк-митапе мы снимаем, уже по-честному снимаем, большой огромный зал, там зал вместимостью 600-700, что-то такое, человек. Мы снимаем все это пространство, которое я пытался не забыть, как называется, всю дорогу. Я, конечно же, забыл. Кто помнит, как оно называется? CDP оно называется, да. Тебе кружки не будет. К нам приходит толпа спонсоров. Происходит совершенно шикарнейшее мероприятие, после которого что остается сказать? Остается только узнать, что же было дальше.
Какие-то прям это вьетнамские флешбеки. Ощущение, вот когда ты вспоминаешь, как проходит мероприятие, и одни из первых мероприятий, где вот была похожая атмосфера, о которой только что говорили, это сисадминские встречи, которые потом стали называться Днем системного администратора или Sysadmin Day, когда люди собирались, две пиццы, быстро что-то сделали. И для меня вот этот вот летний жаркий день, это была такая атмосфера, где люди собирались, толкались. Тогда же я для себя узнал какие-то вещи, которые... Тогда нужно было переходить меня с FreeBSD на Linux. Тяжело было, кстати. Вот. Но всегда обучение — это что-то новенькое. И давайте послушаем следующего участника.
Итак, всем привет. Где-то в 2017 году я поучаствовал в подкасте Link Me Up, и на какое-то время я совершенно выпал из Link Me Up, то есть, естественно, я был как обычный гость, который рассказывал, как обычно, про что я могу еще рассказывать? Конечно, про них, естественно. Но контакт у нас не пропал. То есть некоторое время мы переписывались с Антоном в личке, Клочковым, вот как раз он только что выкрикивал про микротики. Какое-то время я переписывался с остальными ребятами, и где-то в 2018 году Сергей Грушко, мой партнер по бизнесу, позвал меня в какой-то странноватый чатик в Телеграме. То есть тогда уже был Телеграм. И чатик назывался SysAdmins, Link Me Up SysAdmins, где Антон Клочков предложил мне нечто следующее. Роман, мы собираемся сделать новую рубрику, То есть меня ребята просили не говорить слово fork, хотя оно вон там написано. Новую рубрику, которая будет охватывать более широкую тему, чем только сети. Естественно, я не мог не согласиться. Это классный способ поучаствовать в таком классном образовательном деле и в целом рассказывать про что-то и участвовать в совершенно классных обсуждениях. Ну и с тех пор, 7 апреля 2018 года был выпущен первый выпуск. Не знаю насчет того, что насколько он скучный был или веселый. Цифровая трансформация. То есть после этого выпускалось огромное количество выпусков, в которых я участвовал, иногда не участвовал, иногда факапил звук своей клавиатурой и так далее. Вы все это могли слышать. Сейчас у нас есть какое-то количество выпусков, и все продолжается. Создатель подкаста и идейный вдохновитель LinkMeUp SysAdmins — это Антон Клочков. Он был первым, он это все придумывал, и зачастую он нас всех сподвигал на то, чтобы делать что-то дальше. В разное время в подкасте участвовало большое количество людей, то есть эти люди искали гостей, постоянно собирали всех в Телеграме на постоянные созвоны, на обсуждение будущего подкаста, на обсуждение будущего выпуска. И, естественно, на сам выпуск. Конечно, мы все периодически факапили. Кто-то не делал звук, кто-то делал шум в процессе выпуска, кто-то забывал о времени подкаста и так далее. Сейчас у нас осталось два участника в подкасте. Сейчас подкаст находится в некотором творческом отпуске, и, может быть, мы еще продолжим. Хотя, в целом, недавно был выпуск относительно в августе. И это касательно этой рубрики. Но рубрик у нас еще несколько есть, и на нашем сайте они все присутствуют. Я вам рассказываю именно про те части нашей активности, которые еще бывают. Часть активности, которая появилась благодаря конференциям и в целом на NextHop'е у нас тоже бывало подобное, это шоты. Не пугайтесь, когда кто-то из вас к вам подойдет на той или иной конференции, особенно если вы спикер, и начнет задавать какие-то вопросы под диктофон. Есть вероятность, что вы попадете в рубрику «Шоты». Что такое шоты? Это что-то совершенно записанное в полях, есть вероятность с совершенно убитым звуком, обычно на несколько разных приборов, то есть у нас всегда бэкап на iPhone есть в носке. Ну и какое-то количество времени вы можете потратить ради того, чтобы рассказать о своем выступлении или о какой-то еще интересной теме. Планируем через недельку на конференциях, которые будут в ноябре, позаписывать еще какое-то количество данной рубрики. Не знаю насчет того, что как оно получается, но какое-то количество прослушиваний там есть. ИРЛ. Иногда мы все вместе, участники подкастов, собираемся в неформальной обстановке, в основном это в том самом TeamSpeak, и общаемся между собой. Так появляются эти самые ИРЛы, это разговоры, вышедшие из-под контроля. Часто бывает так, что потом рвем на себе волосы за то, что не включили запись. И это никуда не попадает, и они попадают в мусорное ведро. Ну и последнее, LTE. То, что не формат основного потока, не формат каких-то коротких выпусков, то есть это длиннее коротких шотов, но, естественно, не может попасть в номерной выпуск, и чаще всего, опять же, записанное в полях, это LTE, то есть долгий разговор с экспертом. Слишком коротко для полноценного выпуска, но слишком длинно для шота. Ну и последнее. Много лет нашу команду, конкретно Марата, просили сделать все-таки курс. То есть сети для самых маленьких — это крутая образовательная серия статей, но это никогда не являлось курсом. То есть это было все бесплатно и так далее. В какой-то момент времени, в 2022 году, мы с Алексеем на конференции HighLoad познакомились с командой Слёрма. И в целом знакомство было на уровне «давайте что-нибудь сделаем вместе». Да, давайте что-нибудь сделаем вместе, и забыли мы про это. До посиделки после нашего первого или второго линк-метапа, третьего линк-метапа, в кальянной, где все-таки было решено, что надо что-то делать по курсу. Все-таки нас просят, и мы начали делать курс. Мой интерес в курсе был посмотреть на продакшн у другой компании, потому что курсами я уже в тот момент занимался офлайновыми. Мне было интересно увидеть, что же там происходит за той стороной экрана. Как это все происходит, как это все монтируется, как это все делается. Эх. Да. Ну и некоторое количество месяцев мы с этим совсем работали. Работали мы полным составом, то есть мы вчетвером работали над курсом, у каждого была своя часть, и каждый из участников писал ее полностью, прорабатывал, давал другому участнику на проверку, а потом у нас был, ну, некоторое время достаточно такого нервной съемки и монтажа. То есть примерно вот как я сейчас с лампой сижу, вот так же мы снимались, только там была лампа, оператор, и ты с монитором, вот, и записываешь это все дело почти вживую. Курс состоялся, да, это порадовало нас, что до последнего момента времени курс сопровождало какие-то интересные изменения, то с площадкой что-то начало происходить, то у нас в какой-то момент пропадал запал, то людей не набиралось, и вообще было непонятно, кому нужен этот курс. И порадовало то, что курс все-таки работает. Есть даже какое-то количество положительных отзывов. Сейчас у нас курс перешел на потоковое вещание, то есть мы набираем потоки, и каждый из потоков может с нами пообщаться. То есть мы там раз в неделю собираемся, пытаемся от участников получить обратную связь, помочь им в чем-то и так далее. Ну, ориентирован, естественно, на людей, которые сидят не в нашем зале. То есть это вы можете посоветовать начинающим каким-то личинкам сетевых инженеров. И из интересного там много чего написано, там Ubuntu, не Ubuntu, IP-tables и так далее. Были курьезные вопросы, они до сих пор продолжаются, там, почему IP-tables? Потому что мы прошлись по всем нашим проектам, потому что мы прошлись по нашим знакомым, спросили: ребята, а что используем-то? И все говорят: IP-tables мы используем. Я к своим соседям зашел, такой: что использовать IP-tables? Ну и мы начали IP-tables делать. И так далее. Из приколов, в курсе есть стенды, живые стенды, и там есть двойной 6-6 NAT. Вот. Это кошмар, конечно, но по-другому не получилось. Ну и естественно, почему был Linux? Почему мы не взяли какую-то Cisco, Mikrotik на худой конец? Да потому что хотелось полностью абстрагироваться от любых вендоров и сделать полностью вендор-агностик курс. Мы на этом курсе рассказывали и про фаерволы, и про маршрутизацию, и про базовые какие-то концепции, и параллельно еще в различные дни, когда обсуждали со студентами уже курсы, рассказывали про то, как выбрать адресацию для локальных сетей и прочие-прочие нюансы, которые могут преследовать вас всю вашу сетевую жизнь. Ну, на этом, наверное, все. И что было дальше?
Вот мы практически уже добрались к самому концу. Мы рассказали обо всех вехах этого проекта. Как все начиналось, что там с техникой, что там с людьми. В целом, как-то об этом обо всем поговорили, но как будто бы чего-то не хватает. Ну, вот завязка была. Пивот вроде бы был. Дворецкий в партере тоже был. Ну, что я могу сказать? Казалось бы, надо бы какую-то финальчик подвести, и давайте послушаем.
За 13 лет много получилось, как вы видите. И это мы еще не вспомнили про такие странные, уже, наверное, забытые штуки, как, например, форум. наш, до того, как еще Telegram захватил рынок неформальной коммуникации, да и формальных тоже. Форум у нас был, я его запустил за вечер. Он жил реально какое-то количество лет даже, наверное. И какое-то количество лет после этого она, там жизнь даже теплилась. Был глоссарий, который я заполнял общепризнанным достоянием сетевиков — это аббревиатурами. Глобальная мысль была засунуть туда все аббревиатуры, чтобы всегда можно было найти, что используется в сетях. Закопали. Как уже говорил Саша, у нас был проект CCI за год, где мы помогали, помогали Эмилю Гарипову, Наташе Самойленко и Диму Фигулю с этим проектом. Это был один из самых взбалмошных и необдуманных проектов, в котором мы нырнули, потому что уже по прошествии стольких лет Эмиль все еще говорит, что я не готов в это больше ввязаться, а зная, кто знает Эмиль, тот понимает, что это очень серьезное заявление. Он может броситься вообще на любую самую страшную штуку и начать ее делать. Какое-то время мы с Максом поддерживали проект помощи сетевикам, попавшим в сложную техническую ситуацию. То есть они нам писали свои вопросы, мы их консультировали, помогали. И это тоже какое-то время даже пожило, но мы поняли, что бизнес из этого не сделаешь. На каждый год, на 1 апреля, у нас был первоапрельский эпизод подкаста. Они все у нас лежат в подкастах или на YouTube. Их можно посмотреть и послушать все еще. Но знаете что? Ну, я же готовился к этому выступлению, к Nexhop. Читал переписки, смотрел важные даты, когда что-то происходило, как это делали ребята, какие-то вехи в развитии проекта. И мне немалых усилий стоило отыскать ту самую переписку 2010 года, где я написал Зепсу, чтобы узнать, а будет ли продолжение истории. И это, правда, было много усилий, потому что на Хабре у меня сотни переписок с тех пор накопилось. И я не знал ни ника человека, ни точного имени. Я просто сидел, пролистывал. Оно же не в первом сообщении. Ты читаешь, открываешь, и каждое просчитываешь, о чем там была переписка. В общем, несколько часов точно на это потратил. И потом думаю, ну вот как бы это вот здесь и сейчас самое лучшее место и время сказать человеку, который раскрутил этот маховик в свое время, спасибо. Ну и, наверное, хочется назвать его по имени, по фамилии, а не просто абстрактным ником. Я думал снова написать ему, пошел в профиль, и писать не пришлось, потому что имя было в профиле. Сергей Грушко. Я понимаю, что сейчас это не производит такого эффекта, но у меня просто, и даже сейчас потом говорю, у меня бегут мурашки по коже, потому что, ну, я не поверил, я пошел проверить профиль. Ну, может быть, однофамилец и тезка, но нет, сомнений быть не могло. Это тот самый Сергей Грушко из VoxLink, который после этого приходил несколько раз к нам в подкасты, который помог организовать нам 3 митапа наших из 4. И самое главное, что он помог организовать первый митап на площадке, которую он хорошо знает, ММКЦ. У него была команда, которая помогла нам с организацией, и сам он очень много чего там драйвил. И я в целом понимаю, что как бы если бы не он, то, возможно, и митапа в таком, по крайней мере, виде, каком он есть сейчас, тоже не существовало бы. И вот этот человек 13 лет молчал. Он знал, что он запустил своими первыми 3 выпусками цикл SDSM, который я начал. Он в каком-то смысле убедил меня в том, что идеи, которые он мне рассказывал, мои. Я потом перечитал переписку и понял, что все, что я делаю, это все, что я считаю своими идеями, это его идеи. Он запустил проект, в смысле помог запустить проект в каком-то смысле. Подкасты, все вот это, как бы первичный запуск этого маховика его усилиями. Поэтому, ну, как бы здесь и сейчас я хочу сказать Сереге спасибо от себя лично, от членов нашей группы Link Me Up, от проекта, от слушателей, подписчиков, читателей. Вот, и у меня здесь есть такой микрофончик, который я хрен знает сколько лет назад распечатал на 3D-принтере. Вот. Я раздавал важным людям для нашего проекта. Дима, например, Петров из Комфортелла. Вот. И я бы сейчас прям хотел Сереге его вручить, который где-то далеко спрятался. Вот он. Серега, спасибо. Держи. Не, ну, ребят, ну, представьте, 13 лет он молчал. Я не знал, LinkMap никто не знал. У меня просто, как бы, я не могу писать эмоции, которые я в тот момент испытывал. Спасибо. Ну, это еще не все. Это была, кстати, картинка такая, типа, тем самым зепсом был Сергей Грушко, но я ее пропустил уже. Это еще не все. Мы анонсируем, что у нас будет следующий митап. И еще у меня здесь вот есть такой сломанный кримпер, в смысле он в целом обжимает, но мы сегодня узнали, что он не фиксируется. Но зато на нем есть наши принты. Кто скажет, в каком городе пройдет наш следующий митап, я дам им тому сломанный принтер. Так, ну ладно, Саша был первым, я слышал. Держи. Да, следующий митап. Пройдет в Новосибирске. И Саша тут заготовил очень классную шуточку. А когда он пройдет? Когда проснется медведь. Какой медведь? А вот этот. Это тизер нашего дизайна на следующий митап. Вот. На этом все. Всем спасибо. Следите за анонсами.
Уважаемые коллеги, спасибо большое. На этом наш доклад закончен.
Спасибо, ребята. Действительно, был очень-очень теплый и очень ламповый доклад. И на этом в нашем зале сегодня наша конференция заканчивается.